понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Тема дня.
10 лет назад, 7 октября 2006 года, в подъезде собственного дома на улице Лесной в Москве была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Она много писала о Чечне, о нарушениях прав человека в России, была критиком путинского режима в России. Политковскую убили, кстати, в день рождения Владимира Путина. За два дня до гибели, в день 30-летия чеченского президента Рамзана Кадырова, Политковская выступала в эфире «Радио Свобода». Она назвала Кадырова вооруженным до зубов трусом, который сидит в окружении охраны, и сказала, что ее цель – уголовное дело против Кадырова и его арест. Заказчики убийства журналистки до сих пор не найдены. О том, как изменилась российская журналистика после этого трагического события, есть ли перспективы у этой профессии в России, сегодня мы будем говорить в нашей студии. А пока предлагаю вам послушать небольшой сюжет о деятельности Анны Политковской.
10 лет назад в Москве в подъезде собственного дома убита известная журналистка, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Убийство было заказным, но заказчик до сих пор так и не найден. Российское следствие в тупике последние несколько лет. Как уверяют близкие и коллеги, Политковскую застрелили за 2 часа до того, как она должна была отправить в печать результаты сенсационного расследования о пытках в Чечне. Буквально за 2 дня до трагедии Политковская в интервью «Радио Свобода» рассказала, что готовит такой материал и буквально держит в руках фотографии. Российская журналистка жестко критиковала политику Владимира Путина, открыто писала правду о событиях в Чечне и разоблачала деятельность Рамзана Кадырова. До сих пор многие считают, что дата убийства Политковской совсем не случайно совпала с днем рождения Владимира Путина. Вот некоторые фрагменты из выступлений российской журналистки.
Наши спецслужбы на руками чеченцев.
Подконтрольный теракт. Управляемый теракт. Большими человеческими жертвами.
Добиться от нее настоящего расследования и признания своих ошибок.
Рамзан Кадыров, вот этот омерзительный младший сын Кадырова, который возглавляет на сегодняшний день вот этот эскадрон смерти при Кадырове.
Кадыров – это Сталин наших дней.
Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин – знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара.
По мнению родственников, коллег Политковской и общественности, убийство журналистки политически мотивировано. Но сам Владимир Путин такую возможность категорически отрицал.
Мотивы могут быть самыми разными. Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной.
Политковскую неоднократно предупреждали о последствиях ее деятельности. Однажды ее отравили, а в другой раз 3 суток продержали в яме в Чечне. Журналистка открыто утверждала, что это дело рук российских ФСБшников. Анна Политковская неоднократно выезжала в зоны боевых действий и лагеря беженцев в Дагестане, Ингушетии и Чечне. 25 октября 2002 года участвовала в переговорах с чеченскими террористами, захватившими около 700 заложников Норд-Оста. Занималась правозащитной деятельностью. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Десятилетие со дня смерти Анны Политковской, российская журналистика. Вот тема, которую мы сегодня обсуждаем в нашем эфире. Собственный корреспондент «Новой газеты» в Киеве Ольга Мусаферова. Оля, добрый вечер.
Добрый вечер, Виталий.
На самом деле, когда я вспоминаю то, что 10 лет назад произошло с Аней, я сразу же переключаясь на какие-то события более далекие, я сказал, события, связанные с какими-то нашими надеждами. Вот конец 1990 года, и вот группа молодых тогда российских журналистов участвует в создании первой независимой газеты в стране. Независимой газеты, собственно, они меня тоже тогда, мои коллеги, пригласили в создание этого издании участвовать, и очень хорошо помню, какие тогда были надежды, потому что это же вот как бы так перестройка, возможность делать газету, которая никак не будет связана с партией, возможность сделать газету, которая никак не будет связана с властью. И очень большой энтузиазм и уверенность в том, что журналистика из профессии, которая была связана исключительно с обслуживанием интересов номенклатурного аппарата, превратится в профессию, связанную с общественным запросом, с потребностями людей. И что люди, которые эту профессию выбирают, они уже теперь выбирают не профессию чиновников, потому что, по сути, журналисты были чиновниками, ты это хорошо помнишь, даже в те 90-е годы, а вот людьми такими свободными и готовыми к работе на, так сказать, общественное благо, вот если такими высокими словами говорить. И самое главное, что это не будет такой риск, который связан потери работы, никто о потере жизни тогда даже и не думал. Да. Но с тюремным заключением, как это, кстати, было, да, ведь многие наши коллеги, вот сейчас, которые на Радио Свобода сотрудничают активно, тот же Александр Подрабинник, они же прошли сквозь тюрьмы, конечно. Была эта хроника текущих событий, были многие самиздатские такие явления, которые были настоящей журналистикой, но за это нужно было платить сумой и тюрьмой, да, и в Москве, и в Киеве, и где угодно. А в результате вот это вот мы получили, что Холодов, вот потом Политковская. Политковская была кульминация какая-то. Юра Щекочихин, твой вот коллега по «Новой газете».
Интересно, да? Виталий, нынешнее поколение читателей газет, оно помнит Щекочихина, Холодова, Анну Политковскую? Вот это совершенно непраздный вопрос. Он имеет прямое отношение к нашей профессии. Тут дело даже не о честолюбии идет, а о том, что люди, которые совершенно самоотреченно, самозабвенно и очень честно работали в журналистике, их имя в памяти читателей осталось? Или это жертвы были такие культовые, жертвы во имя настоящей журналистики?
Ну, я тебе скажу. Я был очень удивлен, когда я побывал после гибели Ани через несколько лет, бывал в разных западных странах, да? И я понял, что совершенно иным является отношение к этой теме у западного читателя и у постсоветского. Вот ты туда приходишь, это может быть книжный магазин, Франция, Италия, Германия, Польша. Что ты видишь книжку Политковской. Она переведена на все языки, она известная там фигура, и Россию ее ассоциируют именно с Политковской, не с нами же, правда, и не с Путиным даже. Да? То есть Путин — это какая-то фигура, связанная с диктатурой. А вот Политковская — это некий символ именно публицистики свободной. Для нас это как-то даже странно, правда?
Ну, возможно, странно, но тем горше для меня то, что и Анна, и Щекочихин, они гораздо более известны, почитаемые за рубежом, о них помнят, переводят книги, то есть... Люди, читатели на постсоветском пространстве, кому в первую очередь адресовали слова этих журналистов, такое ощущение, что... Ну, я могу ошибаться, конечно, но что-то мне подсказывает, что я права.
Ну, потому что на самом деле вот те события, о которых они писали, они
продолжаются.
Да, но они оказались на периферии российского общественного сознания.
Прямо скажем, они тогда не были в центре, поскольку очень короткий промежуток времени, вот то, что ты сказал, может быть, 89-й, 90-й и 91-й годы, это были более или менее успешные попытки части, очень незначительной части российской журналистики, все-таки стать журналистикой в полном, в классическом смысле этого слова. Это не получилось, и далее... Большинство, подавляющее большинство изданий ушло в так называемый инфотеймент.
Ну, это тот же самый самиздат, по сути.
Конечно, конечно, да. Развлекать читателя, отвлекать читателя, не просвещать, не обращать его внимание на важные, жизненно важные для этого же читателя жизненно важные темы, а наоборот, уводить их как можно, читателя как можно дальше от этих тем. Маргинализация произошла по большому счету.
Я должен сказать, что вот даже в советское время люди, которые поднимали эти темы, они ведь были общественными кумирами. Вот тот же Щекочихин, он же на самом деле был известным советским журналистом. Да, мы его помним по литературке, по «Комсомольской правде», потому что он был таким мастером резонансных расследований, разумеется, в рамках того, что разрешалось,
да?
Но людей подкупала эта отвага, что мы ведь на самом деле вот не можем так, мы ведь не можем так рисковать, а он может. Я очень хорошо помню, что вот когда я с ним беседовал не раз, в том числе брал у него интервью, которое здесь в Киеве печаталось, в «Молодежи Украины», и это вызывало огромный читательский резонанс, потому что вы смогли поговорить с самим Щекочихиным. Такого рода это была фигура, да?
Да.
А сейчас ведь на самом деле все российское расследование, оно именем Навального исчерпывается.
Вне сомнения.
Навального, это... А это не журналистика.
И это удивительно, потому что я продолжу, а какие были совершенно безупречные с точки зрения журналистской авторитетности именно в литературной газете. Эти. Это тоже люди, которые занимались расследованиями, да, в рамках дозволенного, но это было сделано мастерски, и это обращало на себя внимание. Ну вот, к сожалению, о ныне здравствующих и ныне действующих российских журналистах вряд ли я смогу сказать, что я могу зачитываться кем-то из... известных российских журналистов, которые действительно, ну, высоким штилем выражаясь, своими публикациями изменяют жизнь, либо влияют на нее кардинальным образом. Нет изменения, нет влияния, нет желания этим заниматься и нет профессиональных качеств. Они не востребованы, они не нужны там. Нужны те, кто умеет хорошо встроиться в мейнстрим-журналистику, те, кто умеет... подкупать читателя хлесткостью, я не знаю, там, скандальным поворотом темы. Это в лучшем случае. А в худшем – это жизнь звезд, скандалы.
Но зато те политические журналисты, которые могут встроиться в мейнстрим, они реально их награждают. Вы знаете, сколько в Государственной Думе новых журналистов?
Да,
Петя,
много, очень.
Петя Толстой,
а люди
заместитель
с медалями,
председателя
а
Государственной Думы.
А журналисты с государственными
да?
медалями?
Женя Ревенко, депутат Государственной Думы. Это ведь только новые.
Ну, конечно.
А есть же еще старые. Пушкова, он же ведь тоже пытался выдавать себя за журналиста. Послали теперь в Совет Федерации, да?
Ну, вот же.
А это ведущая аналитическая программа?
И государственные медали. Я потрясена была, когда узнала, что... есть такой, не хочется называть журналистом, в «Комсомольской правде» человек Дмитрий Стешин, который с первых дней событий на Донбассе ездил туда, снимался вместе с сепаратистами, очевидно, был и с оружием в руках. Ну, такой человек получил медаль. Уж я не помню, как формулируется название этой медали, но что-то такое, в общем, по смыслу за возвращение Крыма России. Журналист получил медаль за возвращение Крыма России.
Ну, она это работала?
Ну, да, разумеется.
Да, конечно. Но я с другой стороны скажу, тут ведь проблема в том, что вот почему тот же Путин мог говорить, что Аня не оказывала большого влияния на... то, что в России происходит. Потому что тут есть некий... Вот сегодня об этом писал наш коллега Павел Казарин, такой либеральный шпагат.
Угу.
Аня как раз была человеком абсолютно честным. Вот это, кстати говоря, очень многих людей смущало. Я вот запомнил... Не потому, что я запомнил, потому что это был наш последний разговор, случайный, когда мы с ней встретились на Тишинской площади, по-моему, как это обычно с журналистами бывает, ночью покупали продукты.
Да.
Это да, это такая особенность профессии. И мы там увиделись, и поэтому долго говорили, что уже была ночь, уже, в общем-то, никто не мешал. И она мне выговаривала относительно наших там общих каких-то коллег, относительно публикации. Она была очень недовольна тем, как ведут себя люди, которые, в принципе, пользовались очень большим, я сказал, профессиональным авторитетом. Потому что
она
у нее
была очень щепетильным по-человечески таким журналистом. Да.
Да, и у нее были вот эти все вопросы, и я ей говорил, ну да, но ты же понимаешь, вот этот вот не может, потому что у него вот такая ситуация, а этот вот не может, потому что... Она говорит, ну что тут ситуация, но это же просто гибель профессии, говорила.
Да.
Я, ну, может быть, еще удастся выплыть, но... Когда ты с этой честностью подходишь к российской реальности, то у тебя сразу все крошится. Потому что ты говоришь, вот я постоянно нахожусь в таком конфликте со своими российскими коллегами, я говорю, да, вот хорошо, вы хотите демократии России, но как насчет интересов народа в России? Вы готовы их удовлетворить? Mm-hmm. Ну, конечно, нет, потому что, понятно, что нам нужно целостное государство. Но Путин гарантирует вам целостное государство. Yeah. Но нам не нужен Путин, потому что это авторитаризм, это диктатура, это деградация, это упадок. тогда вам нужна демократия, а вы готовы? Ну, нет, ну, значит, вот в этой ситуации, тогда мы не будем лучше об этом думать. Ведь почему о Чечне нужно было думать? Потому что там происходило просто смертоубийство. А потом на насаживание вот такого вот феодального режима, который пошел на сделку с Кремлем, но получил для этого полностью свободу рук. Ведь там не столько Аня погибла, там же и Наталья Истемирова погибла.
Конечно.
Вот в самой Чечне.
Конечно, да. И Чечня продолжает, ну, я бы не хотела говорить убивать журналистов, но нынче журналисты «Новой газеты», которые ездят туда в командировки и пишут, они подвергаются не меньшему, а такому же, если не большему риску, нежели подвергалась Аня и Наталья Истемирова. Недавно у Елены Милашиной вышла совершенно восхитительная публикация собственно говоря, о том, что Кадыров выполнил свою историческую миссию, которая была возложена на него Путиным, и это конец эпохи Кадырова. Ну, такие вещи говорить вслух, а тем более печатно, в России, это, ну, я бы сказала, это невероятное гражданское мужество. И вот хорошо, что ты об этом вспомнил, поскольку Лена Милашина, она... в человеческом плане абсолютный клон Ани. Это молодая женщина, которая абсолютно и однозначно заточена на работу по трем направлениям. Война в Чечне, коррупция, борьба с коррупцией и борьба за права человека. Вот три темы, тяжелые, скучные, требующие невероятной отдачи, требующие невероятной личной сконцентрированности на работе и ничего более, ничего кроме этого. Вот абсолютно моральный, то, что для журналиста вообще практически невозможно, ничем не замаранный человек, который имеет право об этом говорить. Здорово то, что она есть новой.
Крымчане говорят.
Да, мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну, между прочим, Оля, вот то, что происходит с российской журналистикой, мы, и чем она отличается от украинской, можем очень хорошо как раз увидеть на примере того, что произошло с нашими коллегами в Крыму.
Да.
Вот что сейчас вокруг Николая Семины происходит, между прочим. Когда его фактически за журналистскую деятельность пытаются посадить в тюрьму, его преследуют, репрессируют. И на самом деле, вот мы считали, вот, конечно, у нас не очень свободная журналистика, у нас там партия регионов, а в Крыму это вообще засилие этой самой партии регионами, нет никакого просвета. Но, тем не менее, люди с альтернативным мнением при Украине, скажем так,
да,
в Крыму себя чувствовали относительно спокойно. Было много разных в нашей стране тоже эксцессов. Это, понятно, нужно рассказывать много, да, у нас был. У нас был Гангадзе, у нас есть вот сейчас ситуация с расследованием убийства Шеремета. Мы можем многое вспомнить.
Ну да, у нас существует степень сравнения.
Да, но, тем не менее, вот обычный, скажем так, журналист со своей точки зрения, который вот не поднимался как утесы, так, не был вовлечен в какие-то такие вот рискованные истории, он мог сейчас ощущать абсолютно, так сказать, говорить правду и быть в профессии, и не считать, что ему угрожает, по крайней мере, уголовное преследование. В Крыму все сейчас совершенно иначе. Вот в Крыму выстраивается модель этой вот безропотной российской журналистики, а те, кто пытается как-то этому противостоять, сразу вот по голове дают, причем таким с помощью суда.
Это, конечно, чудовищная история, потому что, скорее всего, те коллеги, которые, ну, в силу разных причин не уехали с полуострова в Украину и остались там работать, вероятно, все-таки они рассчитывали на то, что смогут каким-то образом встроиться в те новые профессиональные условия, которые им предлагают. А выбор оказался ничтожно мал. Либо ты по примеру основной массы российских журналистов безропотно, без сопротивления, а с радостной улыбкой ложишься под власть, либо тебе, в общем, светит судьба Николая Семины.
Ну, это на самом деле, вот сейчас очень мои многие крымские коллеги, которые вот здесь в Киеве, и не только в Киеве, они с удивлением вообще наблюдают за теми, я бы сказал, притурбациями, которые происходят с их бывшими коллегами в Крыму. Когда, казалось бы, нормальные, порядочные люди, попав в эти условия совершенно нового режима, они с большой радостью, я бы сказал, с готовностью становятся лучшими учениками дракона. Я вспоминаю, что я нечто подобное переживал, собственно, в России, в самой России, когда там тоже менялся этот режим, когда было понятно, что нужно служить. И я вот, допустим, я же в независимой газете там работал с Мишей Леонтьевым. Он был тогда редактором отдела экономика. А перед этим знаешь, кем он был?
Нет.
Он был редактором, корреспондентом в Москве газеты «Атмода».
Что это за газета?
Это была газета Латвийского народного фронта.
Боже мой.
«Возрождение».
Какие метаморфозы.
Она продавалась в переходе на Пушкинской, и все ее покупали как «Голос свободы». Ну, потому что в Москве еще не было таких газет. Это она была только в Риге такая, где можно было все написать. И Миша был ее корреспондентом и писал все. Откуда я его знал? Ну, потому что это был корреспондент «Атмоды», который четко и ясно писал, какой в России был режим в Советском Союзе, что только независимость балтийских стран, возможно, обеспечит им будущее, что только свобода и Европа, все это Миша Леонтьев.
Виталий, страшусь спросить, что произошло у Миши в семье, дома, с родственниками, что вынудило его? Вот тут точно подходит определение, бытие определяет сознание.
Я не думаю, что что-то просто стало ясно.
Должно было произойти что-то жутко трагическое, когда ему понадобились совершенно иные действия. Деньги, иной порядок цифр, и он вынужден был наступить себе на горло и пойти за этим порядком цифр, а потом, в общем-то, вписался в контекст и с легкостью отказался от прежних взглядов, а впитал в себя
так,
вот...
Так стало ясно, что эти взгляды не приносят прибыли. Потому что когда любой редактор отдела экономики в любой московской газете в начале 90-х годов вдруг увидел, какие прибыли открываются. Это же новая экономика, да?
Да, это
олигархи, новые русские. И вот человек сидит и понимает, что все это пройдет мимо него, если он будет дурить.
Угу.
Ну и потом он себя уговаривает, что он государственник, и его уже допускает к трону и на телевидении и так далее. Или вот мы работали на «Радио Свобода» с Максимом Соколовым. Это был один из самых демократических журналистов в России. То, что он говорил на «Радио Свобода» о российской цивилизации, истории и происходящем тогда в стране, если бы нынешний Максим Соколов это прочитал, он бы сжег того Михаила Соколова не произведение, а живьем самого на костре.
Но все-таки что вынуждает профессионального, хорошо образованного, просвещенного человека, и не мальчишку уже, 17-летнего, имеющего определенные, я считаю, взгляды, если ты работаешь в либеральном демократическом издании, вот так одномоментно, как ластиком стереть себя прежнего и предстать перед читателем в новом качестве. Вот как бы обратная связь с теми людьми, кому он раньше адресовал свои инвективы, она прервалась, появился какой-то новый читатель, который воспринял его, зритель. Я не знаю, как может быть.
А как Алексей Максимович Горький, великий русский писатель, точно не Леонтьев, не Соколов, извини меня, по уровню таланта, великий человек, гуманист, между прочим. Слушатели убеждают, они, может быть, иначе думают, они же там, вот, и тем более наши крымские слушатели, они же живут еще на улице Горького и думают, что это какой-то большевистский писатель. Это же был антибольшевистский писатель. Что его побудило из критика авторитаризма стать певцом сталинщины и ГУЛАГа? Или что побудило, Гауптмана стать певцом национал-социализма? Вот что? Это же, он же тоже великий гуманист, гений немецкой литературы. Горький стоял рядом со Сталином, а Гауптман рядом с Герингом, а Леонтьев рядом с Путиным. Какие Геринги, такие и Горькие.
Горький был болен, у него была чахотка, ему нужно было лечиться на Капри. Но уже есть худо-бедное объяснение, почему человек принимал форму сосуда. Что с Леонтьевым? Как он себя чувствует?
Я думаю, что он себя чувствует неплохо, но, наверное, хуже, чем тот же Петя Толстой, который сидит в кресле вице-спикера Думы, и оказывается, что все-таки, знаете, можно дослужиться до любого уровня, когда ты лжешь. Но, между прочим, тем и цена, я думаю, наша память о Ане Политковской, которая не хотела служить, а хотела просто говорить правду, и для нас ее коллега это очень важный пример. И прошлого, и будущего, безусловно. Поблагодарю Ольгу Масафирова, корреспондента «Новой газеты» в Киеве. Напомню, что с вами был сегодня Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 18 часов на средних волнах и в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Сергей Макрушин и Павел Казарин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. Всего доброго!